Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Рассмотрим подробнее некоторые из ключевых моментов к этой минуте в ближайшие полчаса. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. Лена, приветствую.
Привет.
Офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение в результате подрыва мины в Нагорном Карабахе. Азербайджанский военнослужащий погиб. Еще 4 сотрудника МЧС Карабаха ранены, сообщает Министерство обороны России.
23 ноября в Тертерском районе вели поиски погибших. Это так называемая совместная группа по нахождению тел погибших и обмену их и возвращению в составе российских миротворцев, представителей военнослужащих Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха, а также Международного комитета Красного Креста. И вот в районе населенного пункта Мадагис при проведении работ произошел взрыв мины. Офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Один офицер вооруженных сил Азербайджанской республики погиб. Еще 4 сотрудника МЧС Нагорного Карабаха получили ранения различной степени тяжести. Российский военнослужащий доставлен в госпиталь в Баку, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Вот это официальное сообщение Министерства обороны.
Отмечается также, что совместные группы, созданные по инициативе командования российских миротворцев для поиска и передачи тел погибших в ходе конфликта, работают более недели слаженно и эффективно. Отмечается, что все найденные тела погибших передаются сторонам для захоронения. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков.
Еще одни цифры. За сутки в Нагорный Карабах вернулось 2334 беженца. Всего в места проживания при содействии миротворцев вернулось уже более 11 тысяч жителей, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. В Армении назвали имена 17 армянских военнослужащих, которые оказались в азербайджанском плену после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Европейский суд по правам человека взял их под свою защиту. Ранее родственники направили иски, требуя гарантировать их право на жизнь и защитить от бесчеловечного отношения.
О всем, что происходит в Нагорном Карабахе, там действительно ситуация очень неоднозначна. Очень много информации приходит каждый день. Все это так или иначе отображается у нас на сайте radiosputnik.ru, куда я призываю традиционно подключиться, подписаться, заглянуть, прочитать и прокомментировать наших слушателей.
В эфире «Радио Спутник».
Стратегию государственной антинаркотической политики утвердил президент России Владимир Путин. Она рассчитана до 2030 года, и в нем признается угроза национальной безопасности в виде возможной легализации каннабиса и пропаганда употребления наркотиков в интернете.
На прошлой неделе на заседании Совета безопасности эту стратегию рассмотрели и одобрили. Причем президент Владимир Путин потребовал разоблачать пропаганду о безвредности легких наркотиков. Угу. Вот эта стратегия, которая была принята и сегодня подписана, она заменяет предыдущую, которая была принята еще в 2010 году. Вот там главными угрозами назывались контрабанда наркотиков из Афганистана, Европы и Латинской Америки и расширение немедицинского потребления средств. Совсем другие приоритеты.
И власти ожидают, что к 2030 году оценка наркоситуации в стране должна перейти из напряженной в нейтральную. Хотелось бы, конечно. Но и в документе указаны угрозы нацбезопасности в сфере оборота наркотиков.
Вот 4 самые главные из них – это масштабное использование интернета для пропаганды употребления наркотиков, расширение рынка наркотиков из-за легализации каннабиса в рекреационных целях, распространение наркомании, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и увеличение предложения синтетических наркотиков, которые производятся уже в России.
Ожидают, что новые меры борьбы с наркотиками должны привести к тому, что число случаев отравления ими к 2030 году снизится с 12,5 до 9 тысяч человек. Количество смертей от употребления наркотиков должно сократиться от 3 до 2,5 примерно случаев на 100 тысяч человек населения. Беседуем об этой теме, об этом проблемном моменте, причем не только про сейчас, но и про 2030 год. С нами на связи Никита Лушников, общественный деятель, председатель экспертного совета Национального антинаркотического союза. Никита Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Никита Вячеславович, вот есть ли новые задачи, новые угрозы, новые приоритеты, значит, должны быть и совершенно другие методы борьбы?
Вы знаете, я вот сейчас с вами, если позволите, поговорю не как вот эксперт, может быть, да, как вы представили, а как человек, который вот работает не в кабинетах, не где-то там, а на улицах. Мы работаем с потребителями конкретно, потому что занимаемся реабилитацией и также вот представляем нашу страну на полях ООН. Я вам скажу, что вот в этой стратегии очень сильно радует два основных момента. Все остальное, оно, по сути, конечно, тоже важно, но это уже как вот дополнение. Два момента. Первое, что государство официально обратило внимание на то, что проблематика модернизации наркомании очень сильно изменилась, и сейчас рынок черный захлестнул, и наши города, и улицы захлестнула синтетика. Это совершенно другой наркотик, с ним намного сложнее бороться, и он производит совсем другое воздействие на молодежь. Это раз. А во-вторых, это, конечно, что нас радует, так как мы боремся с этим и со странами, где уже давно есть легализация, да, марихуаны и легких наркотиков, мы все-таки отстаиваем то, что мы против этого. И сейчас государство нас в этом поддержало, и мы спокойны, что в ближайшие 10 лет в наших магазинах не будет создано шоурума, где появится легальная марихуана, с которой начинает свой путь каждый из 95% каждого зависимого человека по статистике. Все они начинают с марихуаны, потому что это самое первое вот вещество, которое пробует человек, и, к сожалению, дальше это все затягивает.
Будет здесь принципиальная разница, Никита Вячеславович, между марихуаной просто сама по себе, вот как выше объяснили, и вот эти самые рекреационные цели, я имею в виду медицину в первую очередь, случаи восстановления после серьезных травм, серьезных повреждений?
Вы знаете, ну, как правило, вот уже учитывая опыт Соединенных Штатов Америки, учитывая опыт некоторых стран европейских, за вот этой вот рекреационным названием просто такая ширма существует легальной продажи наркотиков. Потому что в Вене, когда мы зашли в один из шоурумов, где настолько красиво продается трава, вы знаете, это действительно такой маркетинг сумасшедший. И шоколадки, и чупа-чупсы, и какие-то там курительные смеси. И все это ярко, красочно, что уж просто хочется взять, и лишь бы вот у тебя в руке была эта яркая штучка. И когда мы заходили 3 или 4 дня, там молодой парень был продавцом, и мы с ним уже разговорились, дали ему буклет одной там из революционных организаций. И я сказал: скажите честно, это наркотик? И он уже так посмотрел на меня в глаза, так добродушно, и сказал: ну, конечно же, наркотик. То есть вот то, о чем стоит говорить, что все эти названия медицинских целях, ну, несут за собой, конечно, один смысл. Это легальный доступ к наркотическому веществу.
Никита Вячеславович, простите, пожалуйста, давайте вернемся к моему вопросу. А вот какие новые методы борьбы вот будут применяться? Потому что, ну, я так понимаю, что как бы все ранее опробованное устарело?
Ну да, абсолютно вы правы. Вы уже говорили, что в стратегии прошлого десятилетия был акцент на борьбу с наркотрафиком со стран, да, уже Азии, потому что оттуда в основном идет основной наркотрафик. То сейчас полностью идет перепрофилирование в интернет-пространство. Был создан в начале того года отдел кибербезопасности, наркоконтроля Министерства внутренних дел. И сейчас уже за каждый вот такой вот сайт, за каждое вот такое предложение уже будет спрос и уголовная ответственность. Это очень важно, потому что у нас в интернете можно сейчас забить любое вещество, тебе скажут, куда перевести деньги, и через полчаса дадут адрес, где ты это вещество можешь забрать. И это действительно страшно, с этим очень трудно бороться, потому что это киберторговля.
А как будут бороться?
Бороться будут, уделять внимание конкретно этой проблематике. Угу. Потому что боролись с наркотрафиком на границах, а сейчас уже нужно
вот
бороться
этот
с наркотрафиком внутри страны.
Наркотрафик из-за границы, он прекратился или он просто уже неэффективен?
Вы знаете, он не то что неэффективен, он стал малоактуален, потому что синтетика, это, она заменила опиумные наркотики, она стала таким вот как бы дешевым аналогом опиума и, конечно, стала намного доступней. То есть если там раньше, так вам скажу уже, грубо говоря, там грамм героина стоил там 4,5 до 6 тысяч рублей, то сейчас его по закладкам может там найти в разы дешевле, в разы. Хотя, опять же, героин, он ушел в прошлое. Сейчас уже совершенно другие наркотики.
Никита Вячеславович, спасибо вам огромное за рассказ. Очень действительно некоторые моменты, которые прям и узнаешь для себя. Я понимаю, что проблема намного глубже. Даже как, сколько бы ты ни знал о проблеме, она все равно будет намного глубже. Никита Лушников, общественный деятель, председатель экспертного совета Национального антинаркотического союза. Роскомнадзор возбудил дело в отношении Google из-за того, что поисковик не удаляет до 30% информации, находящейся под запретом на территории России.
Ранее Роскомнадзором было выявлено наличие в поисковой выдаче Google сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. В частности, это сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом. Если вот так вот подсчитали, с 2012 года в реестр запрещенной информации внесли порядка 125 тысяч ссылок. И вот угу. из них как раз вот 30% так и не удалили. Ранее Роскомнадзор направил акт о нарушениях законодательства и предоставил это компании Google, но она не ответила и не было никаких возражений на составленный Роскомнадзором акт по факту выявленных нарушений. Что это значит, что они согласны, либо они проигнорировали?
Ну, а я еще напомню, что в конце октября Роскомнадзор руководству Google направил письмо с требованием прекратить цензурирование информационных материалов российских СМИ. Ну, тогда причиной стала маркировка видео с записью эфира ток-шоу «60 минут по горячим следам», которое вышло в эфир телеканала «Россия» 28 октября, и ролик был помечен как неподходящий для ряда аудиторий. Вот об этом противостоянии беседуем с гендиректором агентства бизнес-разведки «РТехно». Роман Ромачев у нас на телефонной связи. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Роман Владимирович, а вот скажите, пожалуйста, а Google, оно просто игнорирует, или им нечего ответить, или они, как это, воспринимать их молчание по поводу всех актов Роскомнадзора?
Ну, де юре Google – это все-таки американская компания.
Ну, да.
Сами знаете, американцы, они по миру ходят с поднятым носом и считают, что американская юрисдикция – это самая важная юрисдикция и законы, которые необходимо выполнять. А другие юрисдикции, то есть в данном случае российские, воспринимаются как побочные. То есть давайте вот сравним даже размер штрафов. Если американские власти штрафуют, то, как правило, это миллионы долларов. Если Роскомнадзор штрафует, то это, переводя на доллары, это там десятки тысяч долларов.
То есть это, ну, это в соответствии с законодательством, это же не да? специально уменьшают.
Да, вот совершенно верно. Поэтому Google считает неуместным вообще создавать какую-то инфраструктуру в России, которая бы занималась бы соблюдением российского законодательства, то есть приведение всего контента Google под наше законодательство. То есть это более накладно, нежели просто иногда выплачивать там какие-то штрафные санкции.
А они выплачивают?
Ну, вот это надо Роскомнадзору.
Да. Непонятно, да? Но есть же те фирмы, есть организации, которые собирают рекламные деньги для Гугла. Ну, это наверняка партнерская организация. Можно было бы их каким-то образом, что сказать, у них забрать эти деньги, которые положены для штрафа?
Тут, к сожалению, Google выступает третьим лицом, если мы говорим о рекламных компаниях. То есть у этих компаний никак государство не может отнять деньги, поскольку в данном случае виновен Google, и сторонние компании тут ни при чем.
Угу. А какой же выход?
Выход для иностранных компаний, например, для американских компаний, преднамеренно делать штрафы, соизмеримые с их родными штрафами, в данном случае с американскими. То есть, может быть, возможно, из-за их политики из американской специально вести, например, штраф кратный там в тысячи раз российским. Поэтому тогда это будет ощутимо. То есть тогда удар, нанесенный российскими властями, один раз будет показан, и в компании в следующий раз просто-напросто, если они хотят работать на российском рынке, а это огромный рынок, они будут уже стремиться соблюдать наше законодательство.
Роман Владимирович, а вот с точки зрения какого-то антипротекционизма, какого-нибудь корпоративного момента, антимонопольных вещей, вот это будет уместно? Я имею в виду штрафы кратные вводить на уровне законодательства, на уровне каких-то запретительных актов?
Я думаю, будет уместно, потому что, опять же, американские власти, опять же, скажем, антимонопольные власти, они также штрафуют и Google, и другие компании на сотни миллионов долларов. То есть это огромные деньги, поэтому...
Ну, так это свои своих, а тут вы предлагаете, значит, заграничных мы больше, своих меньше. Ну, подадут в какую-нибудь международную штуку и не будут платить.
Ну, это уже другой вопрос. Опять же, для этого вносились изменения в Конституцию, где внутренние законы и законы Конституции куда важнее там сторонних других каких-то международных. Поэтому вот эти поправки, они как раз нацелены в том числе и на это.
Давайте на секундочку прерву вас, продолжим обсуждение еще одного любопытного момента из онлайн-пространства. Нашим слушателям напомню, что Радио Спутник активно присутствует во всех соцсетях, поэтому туда можно подключиться, записаться, подписаться, читать и комментировать. Мы продолжаем. С нами на телефонной связи гендиректор агентства бизнес-разведки «Артехно» Роман Ромачев. А лаборатория Касперского назвала основные киберугрозы 2021 года. Это 5G и коронавирус. Удивительно.
Да. Совпадение, наверное, да. Что касается 5G, они считают, что возможны уязвимости в этой технологии, основываясь на том, что чем популярнее технология, тем в ней активно ищут какие-то бреши. Потом еще одна такая угроза из основных – это угроза с требованием выкупа. Кибератаки, преступники будут эксплуатировать и пандемию COVID-19, и они в течение этого года тоже активно эксплуатировали, и в дальнейшем это будет тенденция сохраняться. Но и говорят, что кибератаки станут более разрушительными, например, на критически важную инфраструктуру. В 2020 году выявили большое количество целевых атак программ-вымогателей, когда преступники проникали в систему с помощью не узкоспециализировано вредоносного программного оборудования. И зачастую это было связано с подпольными интернет-магазинами, где продают похищенные учетные данные.
Ну и в числе других тенденций, которые будут преобладать в 2021 году, больше стран будет говорить о причастности конкретной группе к той или иной атаке. Ну и бороться с компаниями кибершпионажа поможет раскрытие данных о кибероружии через официальные каналы правительственных организаций. Любопытный такой момент.
А вот я еще назову одну угрозу, но я вообще не поняла, что это. Компании Кремниевой долины начнут бороться с брокерами эксплойтов нулевого дня. Это уязвимость, о наличии которой еще не знает компания, разработчик софта. Еще вырастет количество целевых атак на сетевые устройства. Из-за тренда на удаленную работу хакеры начнут использовать уязвимости сетевых устройств, например, VPN-шлюзы. Но вот объясните нам, вот нам надо вот этого всего бояться, что перечислили, или это только для узкоспециалистов важно? Алло?
Вот начнем с того, что все технологии, которые появляются, вот завтра возникнет 5G, через год 6G, 7G, и любая новая технология, она имеет определенные уязвимости. Поэтому я бы рекомендовал в первое время, когда что-то внедряется новое, не пользоваться этим, а ждать, пока выйдут так называемые заплатки в системе безопасности. И без этого просто никуда. То есть тут ничего нового Касперский, опять же, не открыл. Это было, есть и будет. Даже вспомните, операционные системы, когда появляются, они всегда потом выходят определенные паки, так называемые, обновления системы безопасности, потому что выявляются все новые и новые уязвимости. То есть это было всегда. Что касается коронавируса как одного из источников угроз, да, действительно, в 2020 году на мир свалилась пандемия, и к 2020 году человечество уже полностью, в принципе, перешло в виртуальную жизнь и может, не выходя из дома, работать, не выходя из дома, получать образование. Поэтому это сподвигалось к появлению новых, так сказать, киберугроз. В частности, первое – это кража корпоративных данных, то есть когда сотрудник, уходя на удаленку, получает доступ извне к корпоративным системам. То есть компьютер – это собственность, домашний компьютер – это собственность конкретного человека, то этот компьютер, как правило, используется по назначению семьи. Там играют и дети, играют и старики, и жена, и сам хозяин иногда куда-то заходит. Тем самым компьютер заражается вирусами, которые приводит к тому, что данные доступа к корпоративной системе могут получить преступники. Таким образом, компания, сами того не подозревая, открывает доступ хакерам. То есть это достаточно серьезная уязвимость. И вторая уязвимость, которую вот пандемия опять же принесла, это те программы, которыми мы пользуемся. То есть если, скажем, видеоконференции Zoom там, или Skype, то появилось много любителей внедриться, так сказать, в частную личную переписку, общение, видеоконференции и тем самым саботировать сам процесс. Достаточно большая шумиха в последнее время идет о том, что Zoom недостаточно защищен, и хакеры проникают в общение между там лицами.
Да вот, вот на днях же просто обыкновенный журналист вошел на конференцию безопасности Совета Европы. Да,
главное,
да,
чтобы с надетыми штанами вошел, а остальное...
Да, вот о том речь.
Да.
Да, что касается уязвимостей, которые будут там появляться, судного дня, не судного дня, то есть любое программное обеспечение, которое только что появилось, либо сервис, который только что создался там в интернете, он имеет ряд значительных уязвимостей, о которых сами разработчики, естественно, не знают.
То есть так, все новое, оно несет потенциальную угрозу, да?
А, совершенно верно.
Ну вот, вы знаете, золотые слова, я так и подозревала всегда.
Я хотел привести пример Google, он достаточно поучительный. Вот Google специально привлекает всех желающих, и хакеров, и не только, чтобы выявить у них те или иные уязвимости. За это он хорошо оплачивает услуги у тех людей, которые эти уязвимости находят. Поэтому, если вы начинающий хакер, вы можете вот подрабатывать на выявление уязвимости в тех или иных сервисах.
Интересно.
Ну да, это к разговору о том, что достаточно часто приходим к тому, что между хакером и специалистом по безопасности шаг-то очень и очень маленький, вопрос в том, что выгоднее, что правильнее. И это тоже.
Роман Ильич. Совершенно верно. Тот, кто умеет нападать, по факту уже умеет защищаться. Поэтому этот опыт крайне востребован и интересен.
Спасибо вам огромное за комментарий. Гендиректор агентства бизнес-разведки «РТехно» Роман Ромачев в эфире «Радио Спутник». Выбирали, да не смогли выбрать. Оксфордский словарь так и не назвал слово 2020 года. Фантазии не хватило, вот интересно,
не знаю.
Даже или зависли.
Но ты знаешь, чтобы никто не подумал, что они там вообще не работают, лексикографы
никто в этом не сомневается.
Опубликовали отчет с рядом слов, которые наиболее описывают этот год. Вот что они пишут. 2020 год — это не год, который можно обозначить одним единственным словом года. Поэтому побольше решили рассказать о многих словах, которые нашли...
Такое ощущение, что только в 2020 году это первый раз произошло. Хотя да, тут практически каждый месяц приносил что-то очень серьезное и мощное. В Австралии в январе бушевали пожары, было много слова «бушфайр», разрушительный лесной пожар. Потом импичмент объявляли, соответственно, импичмент стал одним из ключевых слов, которые использовались много и часто.
Ну, а начиная с марта, все было посвящено коронавирусу. Коронавирус, локдаун, социальное дистанцирование, пандемия, маски, затем слово «зум» стало словом, если не года, то месяца. Ну, а потом зазвучало выражение «Black Lives Matter» и «BLM» на фоне многочисленных протестов. Также лексикографы отметили часто употребляемое прилагательное «белорусский». Вот как. Мы спросили нашего постоянного гостя, политолога, директора Института политических исследований Сергея Маркова, какое бы он слово назвал словом.
Мне кажется, совершенно очевидно, что это коронавирус. Все остальные слова являются производными от коронавируса. Социальная пандемия – это производная от коронавируса. Социальное дистанцирование – производное от коронавируса. Де-факто блокада транспортная. Никто никуда не летает, почти не ездит. Да? Это тоже производное от коронавируса. Конечно, коронавирус – это слово номер один.
Ну, а вот ты бы какое слово назвал словом года? Ты знаешь, коронавирус, это все-таки он и раньше был, всякие разные коронавирусы, это такой собиратель.
Все всегда уже было. Здесь
да,
вопрос,
а вот
что
социальная дистанция.
Вот, что вкладывается в понятие? Я с вами согласен, что если из всех слов и словосочетаний, которые в этом году были активно использовались, активно входили в оборот, мне кажется, что именно социальная дистанция, я абсолютно соглашусь, может войти дальше, даже не то чтобы в слова, в культуру поведения, потому что человек перестанет носить маски, человек забудет, ну, вот BLM сменится другим правильным социально-сетевым или social justice трендом. Импичмент один сменится импичментом другим. Вместо белорусских будет киргизский, армянский. Увы, тут хватало действительно проблемы на постсоветском пространстве. Что-то будет другое. А вот тот факт, что человек теперь будет немножечко дальше садиться от соседа, немножечко дальше находиться, если будет к тому возможность, а возможно где-то лишний раз и руку не пожмет, не потому что не уважает, а потому что вот стрельнет в голове вот эта вот привычка, я с вами соглашусь в этом смысле. Я к тому, что вещей каждый год происходит очень много разных, новых, интересных, привлекательных, которые захватывают, определяют жизнь.
Слушай, интересных. Все, здесь, все перечислено, это не захватывающе увлекательно, это все какие-то очень даже какие-то трешовые, проблемные. Да, проблемные
вещи.
Ну, я вещи.
Верю, что было много и всего очень классного и полезного.
Это, но тот оно не Zoom, вошло.
Вошел. Тот же Zoom, который был упомянут. Вот эта онлайн-жизнь, переход ее в онлайн, это вещь, которая тоже абсолютно никуда не денется. Многие увидели, что так проще, так выгоднее, так полезнее. А раньше к этому не обращались только потому, что было лень или потому, что привычно как-то по-старому, по-доброму, по-привычному. Поэтому здесь, наверное, не знаю, каждый выберет что-то для себя свое.
В общем, мы проголосовали, сообщили в этот
единогласно. 2-0, социальная дистанция победила всех. Лен, спасибо огромное. Елена Глещинская, Алексей Красильников.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».